Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Ну вот мы с вами начинаем новую неделю, и сейчас у нас с вами 12 марта, 15:00 по московскому времени, в эфире передача «Надежда для души», и с вами я, ее постоянно ведущая, Наталья Четверина. Помогает мне Ирина Латашинская, как всегда, и я надеюсь, что пастор Сергей будет с нами, либо будет с нами, вот, может быть, какие-то сообщения сможет нам присылать, либо, может быть, сможет нам даже позвонить и так участвовать в передаче. Но посмотрим, как оно получится. Вот я, к сожалению, как-то не созвонилась с ним до начала передачи. Просто тут пока вот смотрела почту. И как-то так времени мне немножечко не хватило. Я сейчас напомню вам, дорогие друзья, как можно связаться с нами, когда идет передача в прямом эфире. Вообще с любой, так сказать, передачей, которая в прямом эфире. Номер телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Еще раз, Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Эти номера вы можете увидеть на главной странице нашего сайта Радио Теос. Вам нужно будет просто набрать teos.fm или Радио Теос русскими буквами. И вот вы попадаете на эту главную страницу, и с левой стороны вверху вы увидите вот эти номера, которые, так сказать, только что я вам называла. Я также напоминаю, дорогие друзья, что у нас все программы, все передачи, которые выходят в прямом эфире, они записываются. И потом вот эти записи вы можете найти в архиве той передачи, которую хотели бы послушать. То есть у каждой передачи есть такой архив записей. Для этого вам надо будет зайти в раздел «Передачи» и там выбрать интересующую вас передачу. Вы попадаете в ее в архив. Архив достаточно обширный, большой. И там по датам, по описанию вы легко сориентируетесь и выберете ту передачу, которую хотели бы послушать. У нас есть еще раздел «Блоги», где ведущие прямых эфиров делятся какими-то своими мыслями дополнительно к тому, о чем они говорили во время прямых эфиров. Поэтому, пожалуйста, заходите в этот раздел в своем блоге, а он называется «Блог Натальи Четвериной». В самом конце каждой из записей я даю свой электронный адрес для того, чтобы вы могли прислать мне письмо, если, ну, будет такая необходимость, если захотите. Захотите поделиться чем-то, что-то предложить, может быть, какой-то вопрос задать. Итак, дорогие друзья, раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной, в самом конце каждой записи мой электронный адрес. И еще есть ссылка на сайт, где можно посмотреть дополнительные материалы. Ну вот, я сказала то, что было необходимо сказать, то, что я всегда вам говорю. Так, ну, сейчас я посмотрю. У нас пока сообщений никаких я не вижу. Так. Но я должна ответить. Я должна ответить кое на какие, так сказать, вот, письма. И сейчас я это сделаю обязательно. Во-первых, было письмо от Петра. Петр написал: «Простите, не понимаю вас. В Библии ясно сказано, чтобы мы исповедовались друг перед другом, открывались перед братьями и сестрами, молились друг за друга. А вы говорите, что мы должны хранить какие-то секреты, должны молчать. Но это против Библии. Так делать нельзя. Прочтите мое письмо, чтобы другие тоже знали о библейском учении об этом. Вы об этом почему-то умолчали. Я сначала даже не поняла, как бы вот вроде бы к чему вообще вот тут об этом говорит Петр. Потом вспомнила, что у нас была передача, где, по-моему, тогда, вот я не помню, кто об этом писал. Какая-то девушка писала, то ли Инга, то ли Тина писала об этом, о том, что как бы она не может обратиться в церковь, она не может поделиться со своей мамой вот тем, чем она поделилась тогда в письме. Вот она прислала письмо, и мы говорили по ее письму, что она не может поделиться ни с кем, потому что мама сразу побежит в церковь и будет в церкви, так сказать, потом будут говорить об этом, будут обсуждать, что она побежит братьям и сестрам, там, докладывать, или как там было написано, я не помню, что как-то она вот поделилась чем-то и потом услышала об этом в проповеди, что вот, значит, вот мама поделилась, и вот так. И мы говорили в связи с этим о том, что есть такое понятие конфиденциальность, что когда тебе доверил человек что-то такое, то ну, нехорошо, некрасиво, неправильно. Это не твой секрет, тебе его доверили, поэтому ты не должен об этом говорить с кем-то, там, так сказать, с другими людьми, да, и уж тем более вот так с людьми, которые входят, ну, как бы общие такие знакомые. Потому что если бы у этого человека было доверие к этим людям, как бы он бы тогда сам мог поделиться с ними. Это его дело, это его право решать, кому он может что-то такое доверить, а кому нет. И если нам что-то доверили, то нам доверили, и мы должны уметь вот это как бы вот эту тайну, этот секрет хранить. Я так понимаю, что вот это к этому относится, вот то, что Петр написал. Петр пишет, что в Библии ясно сказано, чтобы мы исповедовались друг перед другом, открывались перед братьями и сестрами, молились друг за друга. А вы говорите, что мы должны хранить какие-то секреты, должны молчать. И это против Библии, что так делать нельзя, настаивает Петр и требует, чтобы я прочитала вот это его письмо, чтобы и другие тоже знали о библейском учении об этом. Петр, вы вообще не о том говорите, если честно. Смотрите, что значит, какое библейское учение? Библейское учение такое, что если с вами поделились чем-то, вы идете и докладываете об этом другим? Где об этом сказано в Писании? Покажите мне, пожалуйста. В Писании как раз говорит о том, что мы не должны быть переносчиками каких-то слухов, как, понимаете, что мы не должны так поступать. Вы пишете, в Библии ясно сказано, чтобы мы исповедовали друг перед другом. Да, в Библии сказано так. Об этом пишет апостол Павел. Но что значит исповедовались друг перед другом? Разве вы не понимаете, что исповедаться человек будет сам, лично? Это его решение. Это человек открывается перед братьями и сестрами. Причем, опять-таки, нигде не сказано, что он должен везде и всюду это делать. Человек определяет, перед кем он будет открываться, а перед кем не будет открываться. Кому он будет исповедоваться, а кому не будет исповедоваться. Это его право, это его дело. Промолиться друг за друга. Мы можем молиться, когда человек нас просит об этом. Мы можем молиться, когда он открылся перед нами, поделился своей бедой, своими затруднениями, не знаю, там, просит наших молитв. Но мы можем и просто молиться друг за друга. Даже если человек вот не обращался к нам за помощью, не открывался перед нами. Мы просто можем молиться за церковь, друг за друга и так далее. Понимаете? Меня удивило то, что вы написали, Петр. То есть для вас оказалось, что если апостол Павел пишет, чтобы мы исповедовались друг перед другом, что это означает, что если вот мы исповедовались перед каким-то там братом или сестрой, или, может быть, перед группой братьев и сестер, и сестер, то теперь они имеют право, куда бы они ни попали, куда бы они ни приехали, в какую бы общину они ни пришли, они имеют право, по-вашему, Библия так не говорит, рассказывать везде о том, в чем вы им исповедовались. Вы правда считаете, что это нормально? Вы бы хотели такого для себя? Мне кажется, это какой-то вообще ужасный какой-то мир вообще вы тогда в таком случае представляете себе и предлагаете нам. Дорогие друзья, я бы хотела просто, может быть, чтобы вы поделились, услышать от вас. Вы согласны с таким подходом, о котором написал Петр? Я просто, честно говоря, в таком удивлении. Мне казалось, что это, в общем, вещи такие понятные. Но просто, может быть, что люди не задумывались об этом. И поэтому вот так, как по простоте своей, да, так сказать, не вникая, не вдумываясь, вот они так, допустим, что-то такое сделали. Но Петр же подводит какой-то чуть ли не пытается... Да, он так и пишет, что библейское учение, что это таково якобы библейское учение. И он даже не видит вот этой разницы слов библейских, чтобы мы исповедовались друг перед другом, открывались перед братьями и сестрами. Он почему-то считает, что теперь, значит, те братья и сестры, перед которыми мы исповедались и открылись, они теперь, получается, уже обязаны вот это все открывать и, так сказать, докладывать всем, чуть ли не верующим, с которыми этот человек встречается. Но это же просто, простите, это бред какой-то. Я не знаю, кого бы устроило вот такой подход и такое отношение, честно говоря, я просто не понимаю, просто не знаю. Во всяком случае, такого библейского учения нет в Писании. И недаром в церкви существует такое понятие, как тайна исповеди. И я уверена, что каждый из вас об этом слышал. И слышал не раз. Я понимаю, что да, есть такое таинство, исповедь, да, и тайна исповеди, это относится именно к священнику, который принимает исповедь прежде всего. Но если вы, Петр, вот так распространяете это понятие, происповедались друг перед другом на всех, ну тогда надо, наверное, тогда и это понятие, что если человек передо мной исповедался, тогда я обязана хранить эту тайну, потому что он исповедался передо мной. Я перед Богом тогда обязана хранить эту тайну, потому что это не моя тайна. Он просто как бы взял меня в свидетели перед Богом, исповедуясь передо мной. Ну, вот это то, что, на что я считала просто очень важным ответить обязательно, и чтобы, вот, дорогие друзья, вы услышали и вот такое мнение, как высказывает это Петр, и чтобы, ну, как-то вы могли тоже как-то, не знаю, подумать об этом. И я действительно очень бы хотела, чтобы вы поделились своими мыслями, своими соображениями на этот счет. Надеюсь, что кто-нибудь из вас поделится своими соображениями, своими мыслями тоже. Так, давайте посмотрим. Я вижу... Пришли два сообщения, сейчас я посмотрю. Так, нет, первое сообщение – это оно большое, это, видимо, какая-то ситуация. Так, второе сообщение от Марии. Да, вот Мария откликается и говорит о том, что написал Петр. Она пишет: «Думаю, Петр не совсем понял, про что вы говорили, и отношения христиан совсем не означают, что теперь можно на весь свет разглашать чужие секреты. Странно, что это непонятно, хотя многие думают, как он». Ну вот это вот «многие думают, как он», конечно, это как-то огорчительно на самом деле, если это действительно так, если многие христиане думают так же, как думает Петр. Мне казалось, что все-таки как-то, ну, люди взрослые должны более ответственно относиться ко всему в жизни, к отношениям и к вопросу доверия, к вопросу как бы хранения, сохранения чужой тайны, чужого секрета. Но, видимо, вы, может быть, и правы во многом. И на самом деле это, ну, как-то доводилось такими ситуациями сталкиваться, но, по крайней мере, тогда не подводили под это такую библейскую базу. Эдуард, да не прав Петр. Видимо, он недавно уверовавший или, по меньшей мере, недавно изучающий Библию. То есть, как бы недавно начавший читать Библию и исследовать ее. Ну, вот, я согласна с вами, Эдуард. Но дело в том, что вот насчет недавно уверовавший и недавно, как вот тот человек, который начал изучать Библию, а вот это не факт, это не обязательно. Вы знаете, бывают люди, которые чуть ли не с детства вообще и воспитывались в семье верующих, и чуть ли не с детства в церкви, и вот у них какие-то такие похожие представления есть. Но тут есть интересное такое дело, такое интересное явление, то, что я, ну, за уже многие годы своего служения могла наблюдать. Даже люди, которые так рассуждают и так думают, они сами, вот сам человек, и я думаю, это касается и Петра в том числе, вот эти люди, они не будут открывать какие-то свои такие тайны, ну, за которые кто-то может на них очень косо посмотреть. Они просто не будут это исповедаться таким образом перед братьями и сестрами, да, и не будут, так сказать, вот это все открывать. Они будут это хранить в тайне, с тем, чтобы их не осуждали, чтобы о них плохо не подумали. Вот это тоже такое интересное явление, потому что, ну, вот несколько раз я с таким сталкивалась и знаю это просто доподлинно. Вот, так сказать, что человек может рассуждать вот так, но при этом сам он, человек достаточно закрытый, и открываться не будет. Ну, может быть, так по мелочам совсем, знаете как. Вот какие-то такие мелкие вещи, которые, ну, так, как бы его не выставляют в каком-то таком, может быть, дурном свете, там как-то вот. Так что вот, вот такой вот. Так вот, умница что-то пишет об этом. У израильского народа было понятие «палатка позора». Недавно в одной проповеди слушала, что бывают такие исповеди, через которые можно развратить многих. Бывает непонятно, человек рекламирует свои грехи, хвастается, или говорит о том, от чего избавлен. Ну, умница, я соглашусь с вами, что действительно бывают вот такие исповеди, и бывают, что действительно, когда человек говорит, то непонятно, такое впечатление создается, что он чуть ли не хвастается. Я много раз такое слышала. Слышала, как человек с упоением, вроде бы человек даже проповедовал, да, и исповедовался вот в том, каким он был раньше и от чего он теперь избавлен. Но говорит об этом с таким удовольствием, о своих прежних грехах, да, о том, каким он был. И также описывают вообще эти свои прежние похождения, свои грехи, там, какой он был такой мачо, какой он был такой, знаете, вот храбрец такой, как он легко мог, не знаю, там, кого-то уложить, ну, так сказать, вот, не знаю, как, ну, как в драку какую-то влезть, там, победить и так далее. Причем человек как бы совсем такой не героической внешности, да, такой вот, не крепыш какой-то такой. Вот. Ну, я просто много раз такое наблюдала, и меня это поражало. Почему, в общем, человек говорит об этом с какой-то даже гордостью? Как бы явно так, знаете, вот, что вы написали, как бы хвастаясь, как бы рекламируя свои грехи, себя, вот какой я вот такой вот был, да? Ведь есть большая разница, как мы говорим об этом. Одно дело, когда человек глубоко переживает это, но он говорит об этом чтобы, может быть, кого-то остановить, кого-то пригласить, обратиться к Господу, чтобы вот этот человек, который его слушает, или люди, которые его слушают, и, может быть, думают, что они такие грешники, что уж их-то Господь не простит. Вот когда человек говорит о своих таких былых грехах, он, может быть, говорит это с желанием показать, что вот посмотрите, вот какой я был тогда, и меня Господь принял, и меня Он простил. Он и вас также примет, и вас также простит. Но тогда люди говорят с какими-то другими интонациями, с другим огнем в глазах, да, совсем по-другому это звучит. И вот в этом тоже большая разница есть. Так что то, что вы написали, это правда. Такое бывает. Так, еще, значит, я хотела бы ответить на одно письмо. Я получила письмо от молодого человека, назову его Николаем. Он написал о том, что он порядка 3 месяцев встречается с девушкой. И их отношения складывались очень хорошо. Он написал, как нельзя лучше. И что он даже с ее родителями познакомился, уже все успел, да? Но вот так получилось, что несколько дней тому назад, может быть, там неделю, может быть, там когда-то, она вдруг сказала ему, что он ей очень нравится, но она не чувствует влюбленности. И она считает, что раз она не чувствует влюбленности, то такие отношения, они как бы ну, нечестные, что ли, неправильные. И это для нее такая, как бы, такой вопрос очень серьезный, такая проблема. И она решила, что он будет честно с ее стороны сказать об этом. А молодой человек влюблен в эту девушку. И вот этот разговор, когда происходил, то она попросила его дать ей время просто подумать, как быть дальше. Потому что она, ей хорошо в этих отношениях. Она дрожит этими отношениями и не хочет их разрывать, она не хочет расставаться. Она хочет их сохранить. Но вот ее смущает то, что раз она, видимо, она понимает, что он в нее влюблен, а она пока ответить вот такой же влюбленностью не может. И она считает, видимо, что раз так, то это нечестно будет с ее стороны. Так как бы продолжать эти отношения, но вот ей тяжело расставаться с ним. Она очень дорожит этими отношениями и не хочет их. Но должна подумать об этом. Ну, конечно же, понятное дело, что когда мы слышим такое, да, любой человек, девушка, юноша, который влюблен, который испытывает такие чувства, когда он слышит в ответ, что вот к нему таких чувств нет, конечно, ему это больно. Конечно, он мечтает и он хочет, любой человек, опять-таки, независимо, юноша или девушка, конечно, он очень хочет, чтобы его чувство было как бы таким, не было безответным, да? И он пишет о том, что он стал очень нервным, что он не находит себе места, не узнает себя, хотя вроде бы были какие-то отношения, которые, может быть, кончились расставанием и так далее. И вот за это время, пока они встречаются, у него появилась такая надежда, может быть, даже какая-то даже внутренняя уверенность, что вот с этой девушкой у него есть будущее у их отношений, и вот что с этой девушкой можно построить крепкие, надежные отношения, что она честный, такой порядочный человек, которому можно доверять по жизни, да, что человек тебя не обманет, не предаст. И, судя по всему, он оказался прав. Посмотрите, ведь девушка, она вот что-то такое, засомневавшись вот в своем ответном чувстве, да, она сразу ему об этом сказала. Она не стала как бы играть, она не стала притворяться, она не стала обманывать. Знаете, как иногда это делают, как такой запасной вариант, что ли, да, не задумываясь о чувствах человека, о том, как ему будет тяжело. Значит, она действительно достойна доверия. Значит, он действительно оказался прав и не ошибся. Он правильно почувствовал честного, ответственного, серьезного, глубокого человека. Но теперь давайте подумаем. Вот девушка говорит, что чувствует, что отношения развиваются неравномерно. Что ей очень нравится этот молодой человек, я назвала его Николаем, да? Но влюбленности пока она не чувствует. То есть вот ответного вот такого же чувства влюбленности, как испытывает он, у нее пока нет, да, у нее этого нет. Я предлагаю подумать о том, а отношения не всегда развиваются равномерно? И как можно измерить это? Какой линейкой, какой мерой можно это измерить? Даже когда два человека испытывают влюблённость, они испытывают это вот в одной, так сказать, дозе, да, в одной дозировке. Или может быть так, что один влюблён больше, а другой влюблён меньше. Ведь очень часто такие переживания бывают. Люди расстраиваются, глубоко переживают, потому что они считают, что они очень любят, а их, если любят, то немного. Что их любят не так, как любят они. Но я думаю, что это знакомо очень многим. Друзья порой переживают, что вот как бы я к человеку со всей душой, вот я готов все, а меня частенько такое ощущение, что меня как будто бы даже порой используют, что это как-то не совсем вот такие отношения. Хотя, может быть, этого на самом деле нет. Но просто в силу того, что один человек в большей степени открыт для другого и готов, может быть, большим пожертвовать, чем другой человек, вот возникают какие-то такие сомнения, подозрения, огорчения и так далее. Так же и здесь. Отношения на самом деле не так часто бывает, что вот этот огонек влюбленности вспыхивает в одно и то же время, и он одинаковый по интенсивности. Я не знаю, вообще бывает ли так, но я абсолютно уверена в том, что если так и бывает иногда, то это крайне редко, если вдруг так бывает, это крайне редко. И все равно кто-то в большей степени, так сказать, вот горит этим огнем, пылает, а кто-то в меньшей степени. Поэтому вот насчет отношений развиваются неравномерно, если вот этот человек имеет в виду, а похоже, что об этом речь, то это нормально. И это заблуждение, что они должны вот так развиваться равномерно, вот как бы вот в такой интерпретации, да, с такой точки зрения. Люди разные. Мы как-то вот не раз нам приходилось говорить, что есть, например, экстраверты и есть интроверты. Вот, например, экстравертам очень легко, они очень легко заводят новые знакомства, вступают в какие-то новые отношения, какие-то контактов у них очень много. Они легко могут войти в незнакомую компанию, быстро перезнакомиться, и вроде они уже совсем в друзья, со всеми в друзьях, в дружеских отношениях. Но эти отношения бывают довольно поверхностные. А интроверты – это люди, которые, как бы они, человек в себе, человек, который исследует свой внутренний мир, и человек, который должен как бы, очень глубоко вот, в себе разобраться, что он чувствует. Он очень много как бы размышляет сам внутри себя, да. Но такие люди, как правило, им не так легко открыться перед другими людьми. Им достаточно сложно вот так вступить во множество отношений. Если они появляются в какой-то компании, где они знают очень мало людей, да, то они, но им очень сложно тогда, они себя очень как-то, как сказать, не то что даже неловко чувствуют, а дискомфортно ощущают себя с таким большим количеством незнакомых людей. И им сложнее вступать в отношения, им сложнее открываться, им сложнее просто даже говорить о том, что они думают, да? И понимаете, люди, ну, такие чистой воды экстраверты, чистой воды интроверты встречаются все-таки достаточно редко, да? Это обычно такая какая-то градация, такая, как можно, если можно себе представить, такая шкала, например, да? И бывает так, что, например, человек, ну, я так примерно говорю, да, образно говоря, человек, допустим, кто-то, ну, почти 50 на 50, ну, предположим, да, так как бы более гармоничное такое количество, он готов и может и общаться с другими людьми, но может и исследовать себя, как бы, и оставаться один, то есть человек не испытывает от этого дискомфорта. И есть люди, которые, например, там процентов на 70, на 80, ну, это я просто вам предлагаю просто понять, да, относятся к экстравертам, а процентов на 20, значит, у них, вот, так сказать, вот такие интровертивные какие-то, да, способности и чувства. Понимаете? А бывает наоборот. То есть вот как бы тут как такой замес, намешано, да, вот в человеке много что. И поэтому, даже поэтому уже у кого-то отношения могут складываться сложнее, а у кого-то легче. Кто-то будет полон сомнений, исследований, будет очень глубоко вникать в себя, а кто-то об этом даже не будет задуматься. Я причем не говорю в данном случае, что, например, Николай, например, вот такой человек, который более поверхностен в отношениях. Я вообще не об этом говорю. Я просто говорю о том, что мы очень разные. И там экстраверты, интроверты – это только одна как бы такая диада, да, только одна такая пара характеристик. Их много разных. И много разных таких типов личности, типов людей, да. И мы очень отличаемся друг от друга, как у нас вообще все это происходит. Поэтому, еще и поэтому эти отношения между двумя людьми – это весьма сложно и, так сказать, маловероятно, чтобы они прям вот так вот равномерно складывались. Мы просто об этом, как правило, не задумываемся. Но посмотрите, люди встречаются где-то, познакомились и встречаются где-то, ну, около 3 месяца. Это небольшой срок на самом деле, 3 месяца. И, ну, кто-то мог сделать первый шаг. Девушка понравилась, и молодой человек стал как-то проявлять свой интерес, приглашать ее куда-то, стали встречаться. Но уже вот вам неравномерность, потому что она ему уже понравилась, и поэтому он делает этот шаг. А она как бы отвечает, уже идет как бы некоторое отставание, правда? Так что это все очень понятно. Теперь посмотрите. Что значит? Я ей очень нравлюсь, но она не чувствует влюблённости. Может такое быть? Да сколько угодно может такое быть. Потому что, опять-таки, мы все разные. И есть люди, которые, может быть, когда-то вот так случилось, что была какая-то, может быть, первая любовь или какие-то были отношения, где человек, ну, пострадал в этих отношениях, да? И теперь он внутренне стал более осторожен, пытаясь как бы оградить себя от возможной боли. Более наблюдателен, более внимателен, более аккуратен, более рассудителен. Да? И уже вот это все будет как бы охранять человека от того, чтобы он вот так безоглядно впал вот в эту такую влюбленность. Значит, человек должен тогда присмотреться, он должен убедиться, что вот этому человеку я могу довериться. Понимаете, чувства будут развиваться совсем по другой траектории. И сначала, наверное, на первый план будут выходить дружеские чувства. А потом уже может прийти такая влюбленность. Может быть, человек даст ей волю, как бы, да, позволит себе, чтобы вот эта влюблённость пришла. Но мы настолько сложно внутренне устроены, что, понимаете, мы же не... не отмечаем в себе все те импульсы, которые у нас там как бы в нас пробегают, да, какие-то токи. Мы как, в некоторой степени можно сказать, что мы как бы можем ощутить такой итог, когда вот мы уже можем увидеть, что в нас есть, да, какие чувства в нас есть. Поэтому процесс может проходить внутри, но при этом пока еще он не дошел до, он пока еще не осознан, вот она не чувствует влюбленности. Хотя нет никаких, так сказать, данных о том, что вот этот процесс уже как бы не пошел в ней, да, не идет в ней. Но мне очень нравится эта девушка, правда. Очень нравится, потому что, видя, что вот к ней относится вот так, она сразу вот хочет, чтобы человек понимал, что он ей дорог, что он ей нравится. Но она пока не готова ответить ему тем же, что испытывает к ней он. Но она при этом не хочет как бы вот эти отношения разрывать и расставаться не хочет. То есть она очень чутко, очень чуткий человек, очень точный человек, да, и старается никоим образом не давать ложных каких-то надежд, не принимать ложных обязательств, и с тем, чтобы потом, если вдруг как бы вот это не перерастет в ту самую влюбленность, чтобы человек не так сильно страдал. Понимаете, потому что когда мы вот так даем какие-то такие надежды человеку, да, как-то вроде бы, что ах, как вот пару читаешь письма, прям ну такая любовь, любовь, а потом вдруг человек пишет о том, что а потом вот прошло какое-то время, и от любви не осталось следа. Вопрос. А действительно ли это была любовь? И действительно ли это была влюблённость? Или какая-то такая, как страсть какая-то вспыхнула, знаете, на таком вот уровне ну, юношеского гормонального такого вот подъема, да? А потом она пропала. Ну, просто не так давно мы говорили о ситуациях, писали, по-моему, молодые девушки, где-то около 15 лет. Вот было несколько у нас таких писем или сообщений, сейчас уже не помню точно, где об этом писали. Поэтому мне очень нравится, как эта девушка подходит к отношениям, насколько она ответственна, насколько она заботится о молодом человеке, чтобы его не ранить. Очень она мне нравится. Но вот как мне быть, спрашивает молодой человек, помимо молитв, могу ли я как-то повлиять на нее? И вот эти слова меня немного настораживают. Вот что значит повлиять? Что мы имеем в виду под этими словами повлиять на человека? Когда мы говорим повлиять, то, знаете, есть люди, которые каким-то образом начинают манипулировать, которые пытаются как-то заставить человека поступить так, как хочется им. Ну вот буквально, по-моему, в четверг я читала письмо от Светланы, где она рассказывала о том, что она, когда еще встречалась со своим будущим мужем, она уже развелась с ним давно, но вот когда они еще только встречались, он полюбил какую-то там другую девушку, а она решила, что нет, вот что как бы они должны быть вместе, и она должна его вернуть. Она решила, и она вернула. И вот они еще какое-то время были вместе, потом она повлияла, и они поженились, потом они дотянули как бы этот год после свадьбы, тянули, как-то дотянули, хотя отношения у них были плохие, потому что, как она писала, что и нервы он все ей вымотал, и чуть ли не два раза ее там избивал, или что-то такое даже было. И в конце концов все равно он ушел. Ну, шел к той самой девушке. Вот она повлияла. Стала она от этого счастлива? Нет. Вот что значит, могу ли я как-то повлиять? Понимаете, под этими словами может скрываться разное. Может скрываться то, что вот что мне сделать, чтобы как бы вот она ответила мне тем же, да? А может быть, ну, как-то, я не знаю, как-то вот, чтобы она, может быть, не говорила так, а чтобы она как бы от меня никуда не делась, осталась со мной. Понимаете, вот что значит повлиять? Мы должны с вами понимать хорошо, что мы можем, любой человек это может, в принципе, кем-то притвориться, одеть на себя какую-то маску, стать таким, как кто-то хочет, как кто-то представляет на какое-то время. Но потом, когда люди уже начинают жить вместе, они вступили в брак, какие-то дали друг другу обещания, обязательства, человек все равно не может в этой маске ходить всю жизнь. И он все равно будет таким, какой он есть. И на самом деле немало отношений и немало браков вполне возможно еще и разрушаются именно потому, что на какое-то время, пытаясь как бы человека переубедить или убедить, как бы влюбить в себя, люди, вот они становятся не теми, кто они есть на самом деле, одевая на себя вот такие маски. А потом, когда они уже стали сами собой, то вот этот человек, который вступил с ними в отношения, вступил, может быть, в брак, он вдруг видит перед собой другого человека, такого незнакомца или незнакомку, который ему во многом не нравится. И с которым, если бы вот так это было, то человек бы, может быть, 20 раз подумал, а продолжать ли ему эти отношения. К сожалению, так бывает. Бывает нередко. И вот об этом повлиять, как-то меня вот это настораживает. Повлиять каким образом можно? Но не повлиять, а что мне делать? Да, вот я бы по-другому, наверное, это сформулировала. Как мне тогда, вот что мне делать вот в этих отношениях, как мне себя вести, кем мне быть? Я думаю, что то, что у молодого человека есть вот эта влюблённость, но она же никуда не денется. Он же не может её как-то оторвать, отрезать, придушить, да, приглушить. Она есть. И вот видите, как очень больно от всего от этого. Стал очень нервный, стал очень раздражительный. И находит себе место. Ему больно, он страдает. Но давайте подумаем, а почему? Почему? Ведь на самом деле ничего трагического не произошло. Просто встретилась очень искренняя, очень честная девушка, которая не хочет вводить в заблуждение, который не хочет играть на чувства. И она сказала так, как есть. Предельно честно сказала. Почему нельзя строить дружеские отношения? Ведь, в конце концов, еще раз, 3 месяца – это очень небольшой срок. Почему нельзя продолжать вот эти отношения на уровне дружбу, узнавая друг друга лучше, больше. Понимаете, опять-таки, у кого-то вот эта влюблённость как вспышка такая вспыхивает. И, кстати говоря, не факт, что это будет таким продолжительным и будет дальше переходить в любовь. Далеко не всякая влюблённость переходит в любовь. А есть люди, которые наоборот. У них сначала появляется такое дружеское чувство, которое постепенно перерастает во что-то более глубокое. Причем, опять-таки, дружеское чувство, оно тоже достаточно глубокое. Но я имею в виду, что перерастает в любовь. И это очень прочное чувство, очень надежное. Разве это плохо? Это прекрасно. Поэтому я думаю, что нужно продолжать эти отношения. Но, может быть, не нужно как бы какого-то такого давления оказывать, которое, возможно, оказывается на девушку. Почему она, может быть, себя и почувствовала как-то не совсем комфортно и решила об этом сказать. Потому что, ну, знаете, влюблённость, ей хочется, может быть, каких-то прикосновений, поцелуев, каких-то таких более пылких проявлений чувств, чего дружба не подразумевает. И вот это надо учитывать. вот это надо учитывать. И еще, ну, то, что больно, это можно понять, потому что, ну, какой влюбленный не хочет, чтобы ему отвечали с той же пылкой влюбленностью, да? Но вот это стал нервный, раздражительный, не нахожу себе места. Надо подумать, о чем это говорит. Почему так? Это может говорить, это не на 100% так, это не обязательно так, но может быть. И я просто предлагаю нашему молодому человеку об этом подумать. Может быть так, что влюблённость, она часто бывает очень... Чем она и отличается от любви. Она может быть очень такой эгоистичной. Она может быть как раз тем, что ищет своего. И вот этого ищет своего прежде всего. Это то, о чем писал апостол Павел, что любовь не ищет своего. И это как раз очень такой верный признак. И вот когда человек любит, то он прежде всего хочет, чтобы тому, кого он любит, вот прежде всего, чтобы ему было хорошо, спокойно, удобно, комфортно, чтобы тот человек был счастлив. И это счастье и для того, который, кто любит, понимаете? И вот с этой точки зрения, я думаю, что нашему влюбленному очень полезно было бы проверить себя, проверить свои чувства, насколько в них, в этих чувствах присутствует вот это искание своего. И очень может быть, что все хорошо с его стороны. И ему достаточно будет только подумать об этом. Хорошо, серьезно об этом подумать, и тогда что-то выправится внутри его, и тогда пропадет, пройдет вот эта раздражительность, нервность какая-то, понимаете? И уже станет не так больно, потому что еще раз то, что сказала девушка, в этом нет ничего такого, что могло бы привести к такому, как бы, состоянию, к такому отношению. Она дорожит этими отношениями. Она не хочет расставаться. Она хочет сохранить эти отношения. Но, видимо, она боится, что это будет тяжело для молодого человека. И поэтому она как-то вот хочет подумать об этом, что если для него будет легче как бы один раз пострадать и расстаться, тогда уже, ну, она будет готова и на это. И с этой точки зрения, может быть, любви в ней даже больше, чем в нем. Потому что она заботится о нем. Вот мне бы очень хотелось, чтобы наш молодой человек об этом подумал и просто вот это как раз на это именно обратил внимание. Эдуард пишет, все подвергается испытаниям, любовь тем более. Если она настоящая, то она будет просто любить, не ожидая что-то взамен. Эдуард, ну мы с вами сегодня просто совпадаем. Поэтому спасибо вам большое, что вы поделились, что вы написали об этом. Я совершенно с вами согласна. И я думаю, что и молодой человек наш, когда он подумает об этом, он тоже с этим согласится. Мне бы очень хотелось как-то, чтобы он успокоился, чтобы он понял, что ситуация на самом деле, она не какая-то там прям плохая, тяжелая, болезненная, что это не так. Это просто все от того, что, понимаете, вот у него вот это вот какой-то вспыхнул такой этот огонь, а она вот такого же, как он, она по-другому чувствует, просто по-другому. У нее, может быть, даже есть вот эта влюблённость, она просто по-другому протекает. Это зависит от очень многих вещей на самом деле. Ну вот, дорогие друзья, время наше подошло к концу. Я очень благодарна вам. Я не ответила Кларе. Клара, если можно, вы там посмотрите, если хотите что-то добавить, можете прислать мне письмо тогда. Если хотите, можете сейчас тогда там что-то такое еще добавить, если какая-то есть информация. Ну, а я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всех благодарю. Иришу нашу благодарю, что она, как всегда, помогает нам. Благословений вам всем Божьих и до встречи завтра.